чтобы я проспала твое предательство?»
«Это не предательство. Единственный шанс спасти королевство».
«Ты хочешь одолеть саранчу?» — спросила я безнадежно.
«Не я. Королевство. Если я стану таким же сильным королем, каким был Оберон, мы устоим».
Он чуть запнулся, произнося королевское имя. «Но ты же не кра...» Теперь запнулась я. Максимилиан серьезно кивнул.
«Правильно. Это будет черное королевство. Стильный черный цвет. К лицу великому магу, ведь так?»
Я не нашла, что ответить.
«Есть хочешь? Пить? Можно приготовить блинчики и...»
«Не хочу».
«Брезгуешь?»
«Не хочу».
«Ладно. Что ты узнала?»
Он сцепил свои длинные страшные пальцы.
«Что короля не вернуть?»
Мне померещилась надежда в его последних словах. Как будто он ждал, что я подтвержу. «Да, это так!» Я... В моменты, когда надо соображать очень быстро, иногда наступает ступор. Ты стоишь как пень, и все мысли куда-то выветриваются из башки. А ведь именно сейчас пришло время показать, на что ты способен. «Ну почему же?» — начала я, стараясь придать голосу холодную уверенность. «Наоборот. Я узнала, кто совершил колдовство и кто за этим стоял. У меня на руках орудие преступления».
«А главное... Главное, как его вернуть, ты знаешь?»
Я колебалась. Максимилиан наверняка почувствует ложь, если я скажу «знаю». Но признаться в бессилии сейчас, после всего, что я видела и слышала, не поворачивался язык.
«Я так и думал», —
тихо сказал Максимилиан.
«Спасибо, Лена. Я знаю, что ты сделала все возможное. Теперь...»
Снаружи что-то загремело. Послышались хриплые, далекие звуки рога.
«Они пришли!»
Максимилиан поднялся.
«Горы задержат их на пару дней. Мы сделаем так, чтобы в этих горах легло побольше трупов. А ночью...»
Он вдруг запнулся. Продолжил другим голосом, скороговоркой.
«Лена, пожалуйста, уходи. Я не хочу, чтобы ты это видела».
«Почему?» — тихо спросила я. «Ты что же... стесняешься?» Не знаю, кто меня дернул за язык, но Максимилиан вздрогнул, будто его спицей ткнули.
«Нет, не стесняюсь», —
отозвался холодно и ровно.
«Если у тебя крепкие нервы, что же, оставайся, смотри».
Далекие трубы выли, не переставая. Максимилиан зашагал к двери. Черный плащ струился за ним по воздуху, как приспущенный флаг. Я благоразумно держалась подальше.
«Возьми!»
Он вытащил что-то из кармана и, обернувшись, бросил мне, через все разделявшее нас расстояние. Я позволила этой вещи упасть, ощупала посохом и только после этого взяла в руки. Это был железный череп на ржавой булавке, размером с крупный брелок для ключей, грубо сделанный, тусклый.
«Это охранная грамота. Пропуск».
«Зачем?»
«Чтобы не бросались мертвяки. Впрочем, как хочешь».
Я пришпилила череп к штанине на уровне колена. Неохота было носить на себе такую дрянь, но мертвые арбалетчики в скалах стреляли метко. А еще скелеты у входа. С карниза я выбралась на галерею. Утро было хмурое. То и дело срывался дождь, порывами налетал ветер, пронимал до костей. Я не помню, чтобы в королевстве когда-нибудь было так холодно. Рога саранчи, чьи передовые отряды добрались наконец до скал, ревели надсадно и монотонно. Я обернула посох навершием к себе. Теплый зеленый свет обогрел сперва лицо, потом грудь. Теплые потоки заструились под мышки, в живот. На секунду показалось, что чьи-то руки легли мне на плечи. Когда-то этот посох принадлежал Оберону. Когда-то король подарил мне его. в знак большого доверия. От ворот к замку спешили люди. Наверное, те самые, что всю ночь ворочили камни на перевале. Они не скрывали страха. Никто из них раньше не видел саранчу. Никто не представлял себе до конца, с чем придется сразиться. Многие озирались по сторонам, будто ища способ сбежать, но мертвые арбалетчики стояли на выступах скал, глядя вниз. Наверное, у них был приказ отстреливать дезертиров. Вдоль дороги, от ворот, ведущей ко входу, в два ряда горели факелы. Латники, лучники, мечники в полной боевой готовности, ополченцы в самодельных доспехах, стражники с бледными лицами. Все они вслушивались в звуки рога и чего-то ждали. Те, что ночью строили укрепления, сбились в плотную толпу. Все старались держаться как можно дальше от входа в замок. Я спустилась с галереи на землю у крыльца и сразу увидела, почему. Огромные, метра два каждый, масластые, с дырками пустых глазниц, они сидели каждый в своей нише. Один прислонился к каменной стене, опустил череп на грудь и смотрел на меня, будто из-под лобья. Другой просунул пальцы внутрь собственной грудной клетки и задумчиво водил по внутренней поверхности ребер. Вокруг таза у него был обмотан кусок новой добротной ткани. Я нащупала железный череп на своих штанах. Тот, что глядел из-под лобья, устало покачал костяной головой. Другой, казалось, не обратил на меня внимания. Я очень пожалела в тот момент, что не послушалась Максимилиана и не ушла в свой мир. «Я не хочу, чтобы ты это видела. Дорого бы я дала, чтобы никогда такого не видеть!» Принц-деспот вышел к своим воинам через несколько минут. Очень бледный. Глаза его смотрели в разные стороны. Один вверх, другой вниз. Воины, выстроившиеся вдоль дороги с горящими факелами, попятились в ужасе. Следом за деспотом вышел Максимилиан.
«Его высочество, принц-деспот, принимает командование над мертвым гарнизоном крепости. Живым гарнизоном командовать буду я. Если кто-то хочет прямо сейчас перейти из-под моего командования к его высочеству, сделайте шаг вперед!»
Люди застыли. Принц-деспот притягивал все взгляды, но никто не смотрел на Максимилиана пристальнее, чем смотрела я. Его бледное лицо отливало теперь зеленью. Он говорил звонко и четко. Его голос не дрожал, но фразы обрывались, будто некроманту не хватало дыхания. Белые волосы прилипли ко лбу. Пальцы опущенной левой руки сжимались и разжимались, но это не было колдовство. Просто нервический жест. Над неровным строем зависла пауза. Максимилиан помолчал несколько секунд. Я видела, как глубоко он дышит. Скольких усилий ему стоит его невозмутимость. Наконец он напрягся. Как перед прыжком с высоченной вышки, и громко расхохотался. Как по мне, смех напоминал скорее лай.
«Не тройте! Я умею награждать! Мы отправимся на бой, чтобы жить и выжить! Всем, кто переживет эту войну, заплатят полновесным золотом! Я выделю каждому земельный надел! Мертвый храбрец получит покой и славу! Мертвый трус будет моим рабом, пока не рассыплется в прах!»
Воины молчали. Я не завидовала этим людям. Пусть те, что пришли с принцем-деспотом, купились на обычные в таких случаях обещания, деньги, слава. Но среди них ведь были и стражники из замка, и даже ополченцы. Эти-то шли защищать свое королевство от врага, а оказались в армии некроманта.
«За новое королевство!» — выкрикнул Максимилиан. «Смерть саранча!»
Бойцы отозвались неровным гулом. Принц-деспот механическим движением скинул руку с зажатым в ней мечом. Только я, надеюсь, видела, как передернуло Максимилиана. Край глаза у него начал дергаться. Он небрежно придержал его рукой.
«Голода не бойтесь. Это озеро кишит рыбой. Экономьте стрелы. «Лучники! На позиции! Капитаны Мечников ко мне на совет!» «Ваше высочество!»
Он обернулся к принцу-деспоту.
«Примите командование над арбалетчиками. Я надеюсь собрать в горах действительно могучую армию. С каждым днем ваши отряды будут пополняться». «Надеюсь, не нами»,
— прошептал кто-то над моим ухом. Принц-деспот отрывисто кивнул и пошел вдоль строя. Люди шарахались с его пути.
«Мог дороги!»
Я обернулась. Это был усатый стражник, один из тех, кто служил еще Аберону.
«Мог дороги! Ты с нами!»
В его голосе была истовая надежда. «Я против саранчи!»
«Вот ведь как! Все мы против саранчи, а выходит, что с некромантом!»
Он прерывисто вздохнул.
«С саранчой что же, совсем нельзя договориться?»
«Совсем».
«Жаль».
Его взгляд вдруг метнулся куда-то над моей макушкой. Я обернулась и увидела птицу, кружившую в воздухе. Зеленое оперение на ее костях едва держалось. И когда птица угнездилась у некроманта на запястье, истаяла черным дымом. Скелет разинул крючковатый клюв. Максимилиан слушал птицу, склонив голову на бок. До прочих не доносилось ни звука. Может, он играл на публику. Легких-то у птицы не было. Ни трахеи, ни...
«Ты все еще здесь?»
В одну минуту некромант отыскал меня взглядом.
«Подойди, есть новости. Разведка донесла...» Короче, в старом замке появились какие-то люди.